Это «Медуза».
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о понятии «позиция жертвы». В ноябре 2023 года известных российских экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко обвинили в разработке санкций, которые бьют вовсе не по Путину или по политической элите страны, а по обычным россиянам. Речь шла об участии Гуриева, Алексашенко и других экспертов в Стэнфордской международной рабочей группе по санкциям против России. Ее называют еще группой Ермака-Макфола. С апреля 2022 года участники группы опубликовали десятки аналитических записок, в которых комментировали эффективность введенных санкций и предлагали новые. Внимание русскоязычного сегмента сети X, бывшего Твиттера, и в особенности либертарианца Михаила Светова, привлекли идеи ограничить выдачу банковских карточек за рубежом держателям российских паспортов, а также запрет выдачи туристических виз россиянам. Под аналитическими записками с этими предложениями и нашли имена Гуриева и Алексашенко. Эмоциональное обсуждение проектов санкций, которые могут усложнить жизнь россиян за рубежом, вызвали самые разные реакции. Одну из них, не менее эмоциональную, можно свести к претензии «россияне снова заняли позицию жертвы». Этот сигнал о том, как государства научились манипулировать переживаниями своих граждан из-за коллективной несправедливости. Если верить антропологам, в большинстве мировых культур принято оказывать поддержку и заботиться о тех, кто стал жертвой несправедливости или неблагоприятных обстоятельств. О жертвенности, несправедливости и искуплении много размышляли философы и богословы, а в XIX веке, особенно в XX, по мере развития представления о классах и нациях как своего рода коллективных личностях, эти размышления оказались перенесены и на них. Выяснилось, что национальная, религиозная или этническая группа может стать коллективной жертвой несправедливости, репрессий и угнетения. Именно на этом представлении основана идея, что геноцид — это не просто убийство большого количества людей, а особенное, еще более тяжкое преступление. В 60-е годы в западных демократиях прогрессистские общественные организации мобилизовали сторонников, обращаясь к коллективному опыту страданий и несправедливости. Виктимность, то есть склонность занимать позицию жертвы, стала не только источником политических требований рабочих, темнокожих, иммигрантов, детей, ветеранов войн, ЛГБТК-людей, пациентов больниц и так далее, но и полноценной основой для множества коллективных идентичностей. Исследователи часто называют современный мир «империей травмы», предполагая, что позиция жертвы стала едва ли не главной призмой, через которую современные западные культуры, как отдельные люди, так и целые нации, воспринимают действительность. Борьба за право считаться жертвой, то есть за право на поддержку, заботу, а еще на устранение несправедливостей, это ключевой элемент политического процесса в 21 веке. Зачем государства занимают позицию жертвы? По самым разным причинам. Представление о коллективно пережитой несправедливости объединяет людей намного эффективнее, чем ликование от успехов. Тем более, что несправедливости можно отыскать в истории любой страны, в отличие от глобальных триумфов вроде победы в мировой войне или отправки человека в космос. Выяснить, кто с кем поступил несправедливо, грубо говоря, кто первый начал, важнейшая цель изучения истории с древнейших времен. Именно с этого начинается, например, история Геродота. Но никогда это не было настолько важно, как ныне. Исследователи отмечают, что конец холодной войны и глобализация ознаменовали качественную трансформацию исторической политики. Симпатия со стороны западных стран стала билетом в клуб цивилизованных государств, а рабочим способом для многих стран заручиться этой симпатией стала именно позиция жертвы, которой нужна забота и поддержка международного сообщества. Тем более, что нарративы о славном прошлом давно перестали находить отклик у мировой аудитории. Не в последнюю очередь потому, что славным это самое прошлое часто делали как раз несправедливость, насилие и угнетение национальных, этнических или религиозных меньшинств. Чтобы оказаться в позиции жертвы, государство отыскивает некую коллективную травму – войну, геноцид, этнические чистки, опыт колонизации, природную катастрофу, которая глубоко вплетена в национальную культуру. Виктимность помогает сохранить монополию на интерпретацию прошлого. Зарубежным наблюдателям, которые высказывают какие-либо сомнения, всегда можно сказать: иностранцам никогда не понять наше трагическое национальное прошлое. Позиция жертвы предполагает, что никто не задает лишних вопросов. Так, в последние десятилетия важной частью национальной самоидентификации японцев стало представление о себе как первой и единственной нации, пережившей ядерный удар. Позиция жертвы помогла японским политикам не только заручиться симпатией и поддержкой со стороны западных стран, но и сформировать искаженный образ прошлого. Участие страны во Второй мировой войне в коалиции с нацистской Германией и фашистской Италией воспринимается лишь как результат фатальной индоктринации японских военачальников имперскими идеями. Современные немцы несут коллективную ответственность за зверства СС, а о коллективной ответственности современных японцев за зверства в Китае и Юго-Восточной Азии никто и не заговаривает, по крайней мере на Западе. Почему россияне так часто считают себя жертвами? Короткий ответ, потому что их в этом убедил Кремль. И да, это была та самая политическая технология – сплочение виктимностью. Исследователи российского авторитаризма уверены, что устойчивость политического режима в России объясняется не только деполитизацией населения и успешной консервативной мобилизацией на защиту традиционных ценностей и союза мужчины и женщины, для чего государство раз за разом разжигало моральные паники. Дело еще и в том, что Кремль убедил россиян занять позицию жертвы колоссальной несправедливости. Для одной части россиян такой несправедливостью стал распад СССР, как они считают, крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Для другой – собственная социальная неустроенность и отсутствие перспектив. Для третьей – недовольство растущим неравенством, коррупцией и неэффективностью государственного управления. Любой жертве необходим виновник ее бед, и россиянам на эту роль предложили коллективный Запад. Причем вовлеченность в собственную виктимность, считает профессорка Королевского колледжа Лондона Гульнас Шарафутдинова, скорее эмоциональная, чем идеологическая. Виктимность удовлетворяет потребность в валидации самых разных коллективных травм, попросту говоря, в признании, что, мол, да, ты несчастен, тебе трудно, жизнь сурово с тобой обошлась. Во время кризисов люди часто ощущают себя жертвами внешних непреодолимых сил. Часть исследователей настаивает, что жертвенность – важная часть русской исключительности и великодержавного шовинизма, которую отсчитывают чуть ли не от православного культа мучеников и находят в рассуждениях ключевых российских мыслителей – от Достоевского до Ленина. Массовые движения за гражданские права на Западе использовали осознание собственной виктимности как стартовую точку, повод для солидарности, выдвижения четких политических требований и принятия индивидуальной ответственности. Российские власти и пропагандисты же, напротив, приучили население страны искать валидацию перенесенных травм, реальных и мнимых, не друг у друга, а скорее извне. Совместное переживание несправедливости – это важный объединяющий фактор. Но россияне как бы отдают право признать их жертвами внешним наблюдателям. Причем в первую очередь тому самому коллективному Западу, который ведет себя несправедливо по отношению к России. Теперь он должен эту несправедливость признать. И, кажется, деятельно раскается. На фоне российско-украинской войны многие исследователи ждут, сможет ли привычные ресентименты, авторитарный инструментарий принуждения и моральных паник мобилизовать россиян. Или напротив, всепроникающая деполитизация одержит верх, а население страны увеличит дистанцию между собой и государством, которое ведет захватническую войну. Но, кажется, спустя 2 с лишним года военной агрессии не произошло ни того, ни другого. Россияне продолжают ждать валидации, а ее реальная перспектива с каждым днем становится все менее вероятной. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. После распада Югославии на территории Словении оказалось более 25 тысяч человек, которые никак не могли получить гражданство страны, потому что были этническими сербами, боснийцами, македонцами, черногорцами и рома. В одночасье они стали нелегальными мигрантами в стране, где многие из них родились и выросли. По тогдашним законам Словении, если у человека отсутствовало разрешение на пребывание, государство не несло ответственности за защиту и обеспечение его прав. Права тысяч бывших граждан Югославии, жертв юридической коллизии, были нарушены, но их претензии к словенским властям не считались законными вплоть до 2006 года. Только тогда Европейский суд по правам человека признал жертвами тысячи людей, которые на многие годы зависли между разными государствами. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явления или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io